Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Доброе утро, уважаемые слушатели. Сегодня у нас в гостях историк Александр Дугин.
Не Александр Гельч.
Да, не Александр Гельч, евразиат, а историк Александр Николаевич Дугин. У нас сегодня три темы. Не обязательно в том порядке, как я назову. Первое – это знаменитая шифрограмма Сталина 1939 года, которая разрешала, усиленные методы ведения допроса.
Методы физического воздействия.
Об этом уже был. Методы физического воздействия. Могут быть и не физического воздействия. Бог с ним, это мелочи уже.
Там именно о методах физического воздействия.
И это у нас осталось с прошлой передачи. Далее мы будем говорить о последних месяцах жизни Берии как политика. Это как раз та самая тема, по которой сейчас Александр Дугин работает в архивах. И мы обязательно поговорим о теме, которая превратилась в миф. Это сельское хозяйство в России, чуть-чуть до Столыпина, во время Столыпина, и, если мы успеем, если не успеем, обязательно к этому вернемся, коллективизация. Потому что работ никаких нет, а визг стоит такой, что уши в трубочку сворачиваются. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, первый у нас вопрос, который тоже не находит никаких исследователей практически, это последние месяцы жизни Бири. Что он хотел сделать? Были ли документы, где отражается, предположим, если она есть, или была его программа, и так далее, и так далее. Вы сейчас работаете по этой теме в архиве. Что вы можете нам рассказать после ваших изысканий?
Да, спасибо большое. Они еще, правда, не закончились. Но, тем не менее, какие-то предварительные итоги можно подвести. Единственное, что я хотел с самого начала сказать радиослушателям нашим уважаемым, что, далеко, конечно же, не я первый этой темой занялся. Решил заняться.
Не могу. Ничего,
да. Не
могу.
Так вот, не только я один этим занимаюсь. Попробуем перечислить тех моих коллег, причем как историков профессиональных, так и публицистов, которые этой темой уже занимались, и чьи работы можно посмотреть.
Если... Александр, у меня к вам маленькая просьба, как бы без публицистов. Все-таки хотелось бы исторический взгляд. А публицистов у нас как плюнешь, так обязательно пойдешь в публицистов.
Вы знаете, Леонид, я бы здесь вас позволил себе чуть-чуть подкорректировать. Дело вот в том, в чем. Многие проблемы, связанные с историей сталинизма, по каким-то причинам далеко не всегда освещаются академическими историками или профессиональными историками. Почему это происходит, трудно сказать. Я могу предположить, но мои предположения, вероятно, мало интересны будут нашим слушателям, уважаемым. Поэтому я все-таки попробую настоять и сказать, что если буду упоминать те фамилии публицистов, которые имеют, на мой взгляд, отношение к периоду нашей истории после марта 1953 года, то только в том случае, если я уверен в достоверности их информации. Я не собираюсь рекламировать Эдуарда Станиславовича Родзинского и людей вот этого суворовского, уровня. Это не оскорбление, конечно, это констатация фактов. Они, как люди непрофессиональные, имеют право на свою собственную точку зрения. Бог им судья, что называется, или флаг им в руки, или еще хотите как угодно по-другому. Тем не менее, я попробую некоторых историков и публицистов назвать, которые вот этой темой занимались. Почему, Леонид, мы с вами это оговаривали, почему именно сегодня и именно Берии с марта 1953 года? Это для радиослушателей. Я напомню, что 23 декабря, это официальная, разумеется, версия, был вынесен приговор по делу Берии и его, подельников, в кавычках, разумеется, и приговор на следующий день, даже в этот же день, был приведен в исполнение. Высшей мере наказания — расстрел. Ну, а до 23 декабря у нас с вами не так много времени остается. Хотелось бы, ну, какие-то предварительные исторические результаты подвести. Так, был ли он тем самым злодеем, или был он тем самым гением, о котором пишут некоторые специалисты? Отведенное нам время говорить о всей Бериевской истории и о его политической функции в истории Советского Союза не представляется возможным, да мы и не ставим эту цель. Так вот, что же и чем интересно, как мне показалось, истории Берии и как политика, конечно, в первую очередь, и как человека, во вторую, после 5 марта? Чем она интересна? Ну, казалось бы, все знают основные его этапы. Так вот, за несколько десятков минут до смерти Иосифа Виссарионовича Сталина 5 марта в Кремле собралось руководство нашей страны, на котором было принято важное политическое решение о том, кто какой из них будет занимать пост. Ну, я просто напомню, Маленков – это предсовмина, вот, Берия – это руководитель объединенного МВД и МГБ, вот, ну и так далее, и так далее. Обо всем об этом в литературе достаточно много сказано. И вот, посмотрите, уважаемые радиослушатели, на хронологию событий. Это 5 марта. Ну, там 4 дня выпадают до похорон Иосифа Виссарионовича. Начинается практически половина марта, а апрель, май и июнь. И вдруг, 26 июня, Берия, который совсем недавно был назначен начальником вот этого министра...
МВД.
Да, МВД, который объединил и МГБ, и вдруг он арестован. Ну, вероятно, какие-то должны были быть серьезные основания у его коллег по президиуму ЦК, чтобы принять такое хирургическое решение. Так вот, какие же были или могли быть аргументы у людей, которые его арестовывали? Вот при беглом знакомстве с теми архивными документами, которые достаточно давно и широко известны исследователями, выясняется, что ничего похожего на какую-то серьезную причину, которая грозила бы его коллегам по цеху, то есть по президиуму ЦК, его дальнейшее пребывание в этом президиуме, ничего не грозило.
Этот вопрос, по-моему, очень хорошо укладывается в ваше повествование. 48-й. Хрущев болтал, что Берия хотел арестовать всех членов Политбюро в Большом театре на оперу «Декабристы». Правда ли это? Есть ли подтверждение?
Ну, я коротко отвечу, учитывая то, что у нас времени мало остается. Нет, это неправда. Это неправда. Это, ну, назовем некоторых, наверное, публицистов, в том числе Эдуарда Станиславовича Родзинского, которого мы уже неоднократно вызывали, которые об этом рассуждают. Ну, это их право, они могут рассуждать о чем угодно. Доказательств подобных слухов нету.
Нету.
Нет, да. Так вот, и после того, как я этот вопрос задал сам себе и прочитал стенограмму вот этого знаменитого июльского 1953 года пленума ЦК, где Берия был назван и клопом вонючим, пусть коллеги, слушающие меня, не удивляются, это я цитирую стенограмму, клоп вонючий, еще что-то такое крайне неприятное.
А но... агентом нескольких раз
ведет, по-моему, само собой, это само собой. То есть ничего, кроме эмоциональных оценок личности Лаврентия Павловича Берии, не было сказано. Ну, вот кроме того, что Леонид, вы сказали, что это агенты и той разведки, и другой разведки, и пятой, и десятой. Ну, кстати, чтобы закончить с версией о его работе в качестве агента, хочу сказать, что в 2015 году вышла очень интересная книжка, это сборник документов, которую составил доктор исторических наук Олег Борисович Мазохин. Эта книжка называется «Дело Лаврентия Берии». Так она и называется. Ее, ну, в общем, можно попытаться достать как книжный вариант, но если не удастся, то могу радиослушателям посмотреть это все или в Озоне. Ну, в Яндексе зайдете, там вам подскажут, где можно прочитать, по крайней мере, или скачать эту книжку, вот, связанную с именем Олега Борисовича Мазохина. Так вот. На этом пленуме прозвучало несколько упреков политического характера в адрес Лаврентия. Но прежде всего, его вроде бы незаконные попытки вступить в контакт с руководством тогдашней Югославии. Первое.
С Тито.
Да, с Тито. После этого было несколько слов буквально сказано о крайне неправильной, не марксистской позиции Лаврентия Берия по отношению как к тогдашней Германской Демократической Республике. Вот это, пожалуй, и весь спектр, ну, кроме вот этих эмоциональных оценок Берии, о которых мы говорили, это и весь спектр тех обвинений, в кавычках, которые инкриминировались Лаврентию на пленуме июльском. Причем напомню, что пленум проходил без его участия, в отличие даже от тех знаменитых сталинских процессов 30-х годов, где все обвиняемые присутствовали, они сидели в рубашечках, галстуках, бритые, чищенные, и давали показания соответствующие. А Берии не было на этом пленуме антибериевском, и почему-то ни у кого, у присутствующих в зале, я имею в виду, кроме членов президиума ЦК, которые знали, где Лаврентий находится, не возникло вопроса, что же вы, ребят, вы обсуждаете Берию, в общем, серьезнейшие ему обвинения выдвигаете, а, ну как, если суд, то вы прокурор, а где же адвокат и где сам обвиняемый? Ну так вот, вот после всего этого у меня возник вопрос. Так за что же все-таки Лаврентия Павловича арестовали? И за что же его расстреляли все-таки 23 декабря?
И вот именно поэтому период
конечно.
От смерти Сталина до ареста Берии.
Да, да. Угу. Именно этот период. Потому что весь предыдущий период, ну, послевоенный, по крайней мере, он проходил на глазах у всех членов президиума. Напомню, что Берия в это время вовсе не занимался руководством НКВД, потом МГБ и МВД послевоенного. Он занимался атомным проектом, так называемым, ну и строительством высоток.
Я прошу, Александр, вас прощения, просто многие слушатели этого не знают. Сразу, практически после войны, НКВД было переименовано в Министерство государственной безопасности, и министром госбезопасности стал Виктор Абакумов, который к Берии относился по меньшей мере, скажем, отрицательно нейтрально. И потом у них был конфликт. Почитайте мемуары Судоплатова, и там это описано, что Берия был отстранен Сталином от руководства госбезопасностью.
Это верно. Ну, можно даже поправить немножечко вот вашу последнюю фразу. Не столько отстранен, сколько освобожден, поскольку атомный проект действительно занимал в то время, ну, колоссальные отрезки, промежутки времени. Не мог человек, какой бы он ни был гениальный или какой он ни был бы талантливый чекист, заниматься и тем, и другим делом. Да, Лаврентий Павлович в то время, ну, я бы не сказал, что курировал контрразведку и разведку, но активно пользовался их услугами при разработке им и руководстве им вот этого знаменитого атомного проекта. Это да. Но он, Лаврентий Павлович Берия, после войны не курировал и не руководил НКВД. Вот это вот надо тоже забить.
Судоплатов пишет: я пошел к Берии, Берия не был уже ответственным за госбезопасность, пожаловаться на что-то. На что Берия ему сказал: у вас есть свой министр. Да, вот с ним и решайте.
Продолжаем?
Конечно.
Ну так вот. Лаврентий Павлович занимался, как я сказал, только атомным проектом и вот строительством знаменитых высоток. Ну, 5 марта ушел из жизни Сталин. И возвращаясь к тому, с чего мы начали сегодняшний разговор, вот за несколько десятков минут, когда Булганин еще был на Кунцевской даче около Сталина, произошло заседание руководителей там и партии, и правительства и так далее. То есть все вместе собрались и, ну, позволю себе термин, поделили кресло, поделили власть. Маленков стал предсовмина, ну, а Берию, как мы уже говорили, назначили руководителем объединенного МВД и МГБ. Почему я с этого начинаю свой рассказ? Потому что одна из причин, по которой Лаврентий был отстранен от всех занимаемых постов в июне 1953 года, это по версии уважаемого академика Александра Николаевича Яковлева, известного, как раз в том и заключалось, что, как он пишет, попробую процитировать дословно, что за это время, начиная с марта, с 5 марта 1953 года до 26 июня 1953 года, значит, апрель, май, июнь, ну, чуть больше 3 месяцев, собрал такой компрометирующий материал на членов президиума, который показался им, членам этого президиума, настолько весомым и тяжелым, что они его решили отстранить. Ну, я подумал, ну, какие же, интересно, он мог собрать материалы, да, которые вот позволили его коллегам, с которыми он проработал, ну, более 15 лет, если уж вспоминать его работу в качестве кандидата, потом и члена президиума, более 15 лет, он и Кагановича, и Хрущев, и Маленков, и Ворошилов, они его все знали достаточно давно. Так что же мог Берия сотворить за эти 3 месяца, чтобы те же самые люди, да, сначала арестовали его, а потом расстреляли? Ну, не будем пока говорить 23 декабря в каземате, вот в этом Московского военного округа, или в каземате того же округа они его расстреляли 29 июня или 2 июля, не дожидаясь приговора судья. Пока это оставим за скобками. Так вот, я посмотрел, чем занимался Лаврентий вот эти вот 3 месяца. Ну, что же он мог накопить? Ну, прежде всего, мне удалось установить, правда, не я первый здесь автор этого так называемого открытия. Первое, что Берия сделал, причем тоже по решению своих коллег президиума, он вместе с Хрущевым официально был допущен к тому, чтобы принять меры, это я цитирую, к тому, чтобы документы и бумаги товарища Сталина, как действующие, так и архивные, были приведены в должный порядок, подчеркиваю, цитирую дословно. Так Берия и Хрущев были допущены официально к разбору сталинских бумаг, как архивных, так и тех, которые считались текущими. Вот удалось выяснить, что одним из первых шагов после похорон Сталина Берия предпринял меры по не только осмотру сталинской дачи, но и по вывозу мебели с этой дачи к себе на Лубянку. Что он там нашел? Какие документы он там нашел? Но то, что он нашел там не несколько страничек, а достаточно большой объем документов, об этом я скажу чуть позже. Потом мебель была, разумеется, возвращена в Кунцево, и до сих пор она хранится там. Кстати, было бы неплохо, на мой взгляд, подумать о том, чтобы не только оставить вот тогдашнюю ближнюю дачу Сталина в качестве объекта ФСБ нынешнего, да, ну, а почему бы не подумать, чтобы, ну, не открыть, может быть, открытый доступ, организовать экскурсии туда. Ведь попасть туда, в Кунцево, можно только по разрешению Федеральной службы охраны.
Эта
дача, на мой взгляд, представляет, ну, а независимо от того, кто как бы не относился к Сталину и его периоду, определенный интерес исторический, правда? Вот, поэтому можно и об этом подумать. Так вот, возвращаемся, что называется, к нашей теме. Первое, что он сделал, он вывез документы, вывез мебель, разобрал тщательно и подробно документы сталинские и оставил их у себя. Дальше смотрим то, что известно из его официальной, я подчеркиваю, политической деятельности в этот период. Прежде чем я буду это все перечислять, ну, если покажется, Леонид, это не очень интересно, я могу закончить перечисление, но хочу сказать в преамбуле, чем он занимался как политик. Вот все те документы, которые здесь у меня аж на 3 страницах напечатаны, названия только этих документов, говорят о том, что практически вся его деятельность, Лаврентия Павловича, с марта до июня, то есть до дня его ареста, проходила, ну, неправильно будет сказать, что под контролем, но при активном участии, совершенно легально и официально известной всем его коллегам. Вот, ну, в качестве примера приведу. 18 марта, то есть совсем немного времени прошло после кончины Сталина, Берия пишет приказ по МВД о пересмотре дела по обвинению бывшего руководства ВВС и Министерства авиационной промышленности, Шахурин и так далее.
Шахурин, маршал, да, Новиков, да, там, да.
Далее, через несколько дней, в президиум ЦК он пишет о проведении амнистии, вот той самой, знаменитые. Кстати, пару слов, ну, чтобы не опустить этот важный момент. Вот известный фильм «Лето 53-го», «Холодное лето 53-го года», да, с Папановым, там, с другими звездами нашими. Ну, скажем мягко, фильм не соответствует реальности и действительности. Никаких профессиональных воров, рецидивистов не освобождалось во время этой амнистии. Есть отдельные справки, интересующиеся могут посмотреть или позвонить Леониду, мы расскажем подробнее.
Просто... Нет, я вот тут, кстати говоря, пришло сообщение, может быть, сегодня без звонков в связи с личностью гостя и серьезностью обсуждаемой темы, я склоняюсь, что так оно и будет. Так оно и будет, потому что что-то в последнее время люди звонят и спрашивают про ННРБ. Я не буду тратить время на подобные там вещи. Поэтому вы пока присылайте ваши вопросы в виде смс-сообщений. +7 925 48 94 8 через сайт. Там все это очень просто делается. Через Твиттер. А мы там посмотрим. Может быть, парочку-троечку звонков мы и примем. Александр, прошу вас, продолжайте. Это рутина радийная.
Вот, то есть, дабы сэкономить наше и ваше, уважаемые радиослушатели, время, я не буду перечислять, наверное, все эти приказы и инициативы Берии, с которыми он выступал перед президиумом ЦК КПСС, перед своими коллегами, которые 26 июня его же и арестовали.
И, да.
То есть, все легально, говоря современным языком, все открыто, никаких ограничений. Ну, кроме, конечно, грифов «совсекретные», просто «секретные», которыми сопровождались эти бумаги. Да, но бумаги теперь рассекречены, то есть мы с вами тоже ничего не нарушаем. Ну, так вот, а вот еще последний, может быть, или предпоследний, это, май. Записка Берии в президиум ЦК КПСС об упразднении паспортных ограничений и режимных местностей. Постановление президиума о хозяйственном состоянии западных областей Украинской ССР, Белорусской ССР и так далее, и так далее. И вот среди этих документов, которые, ну, почти ежедневно, надеюсь, мне слушатели поверят, почти ежедневно уходили от Берии в президиум. Это не считая его внутренних приказов по МВД. Ну, например, который, вот я считаю, нужным напомнить, это один из первых приказов Берии, посвящен был освобождению Сергея, забыл, как его по отчеству, Огольцова о должности замминистра. Это тот самый Огольцов, о нем не только я, вот Оля Нида, я знаю, говорил, который курировал знаменитую лабораторию Майроновского.
Яды.
Да, яды. Это тоже отдельная тема.
Это вот это совсем отдельная тема.
Да, это отдельная тема. Ну, то есть, Лаврентий руководил...
А, кстати, он возвращает таких специалистов, как Серебрянский.
Да, это, ну, естественно.
Он дает большие полномочия Судоплатову и так далее, и так далее. То есть, он заботится о своей службе.
Так вот, вот закончу перечисление тех внутри- и внешнеполитических мероприятий, которые проводились или должны были бы проводиться по инициативе Берии, распоряжением, приложение к распоряжению Совета министров СССР от 2 июня 1953 года о мерах по оздоровлению политической обстановки в ГДР, которые потом, вот на этом, ну, буквально несколько недель, или, ну, да, пройдет ровно месяц, на июльском пленуме Берию будут инкриминироваться как, ну, страшнейшие, тягчайшие преступления.
Преступления, да, что чуть ли не он эти волнения в Берлине организовал. Да.
Вот, напомним, кстати, слушателям, что перед 26 июня Берия был 10 дней в ГДР. В командировке официальной, легальной, по решению президиума ЦК, и занимался там, ну, я не знаю, сказать усмирением, а попыткой ограничить размах протестов германских рабочих там. Вот, причем у немецких рабочих, точку сейчас поставлю, были причины для этих волнений, очень серьезные экономические. А то, что советское руководство было озабочено положением в ГДР, говорил один факт. С января 51 года по апрель 53 года, то есть за 2 года, в Западную Германию из нашей ГДР бежало 447 тысяч человек. Смотрю в свою шпаргалку, чтобы потом не получить упрек, откуда информация. Ну.
Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
У нас в гостях историк Александр Дугин. Продолжаем наш разговор о последних месяцах жизни Лаврентия Берии после смерти Сталина. Вот приходят вопросы в письменном виде, и на какие-то из них Александр выбирает это сам, он ответит. Пожалуйста.
Да, если позволите. Вот интересный, ну, для меня, по крайней мере, вопрос. по СМС-сообщениям пришел. Ваша оценка книги Хлевнюка, это Олег Витальевич Хлевнюк, о Сталине. Эта книжка, ой, если Олег Витальевич на меня не обидится, название, если я неправильно процитирую, она называется «Жизнь одного вождя». А, еще книжка с похожим названием «Тайная жизнь вождя». Это Бориса Семеновича Елизарова. Ну, это профессиональные историки, можно сказать, что уважаемые люди в мире исторической науки, вот просят высказать оценку мою этой книжки Хлевнюка. Вы знаете, я никогда не оцениваю с работы коллег своих с одной точки зрения. Я не говорю, что не читайте эту книжку, это плохая книжка, это негативная, или она мне не нравится. Я ее прочитал. Причем я ее прочитал недавно, она вышла в этом году. Вышла она, имея хорошего спонсора, поэтому и хорошее оформление, хорошую бумагу. Вот, книжка продолжает тему, которую Олег Витальевич ведет уже не один год. Вот, он профессиональный историк, действительно. Он долгие годы работает и в ГАЭРе, в бывшем ЦГАОРе, и в РГАСПИ. Ну, вот меня судьба с ним, к сожалению или к счастью, не сталкивала лично. Но по работам мы друг друга знаем. Вот что касается этой его работы. Я надеюсь, Олег Витальевич будет возражать, если я кроме слов благодарности и, в принципе, положительной оценки его книгу остановлюсь на методике его работы. На методике, подчеркиваю, я его работы. Книжка использует очень активно, даже недавно разрешенный к упоминанию, подчеркиваю, к упоминанию в открытых публикациях личный фонд Сталина, это 558-й, опись 11-я, очень много материалов, хорошо, здорово, из других архивов масса материалов, тщательная работа с историографией по теме. Но что такое эта работа вот, Олега Витальевича в целом? Вот, будет она интересна или неинтересна читателям, будут, разумеется, решать сами читатели. Но я уж, коль вот Леонид мне предоставил такую возможность, выскажу свою собственную личную точку зрения на эту книгу в целом, без деталей. Если Олег Витальевич покажется интересом мои замечания детально, я готов их ему в любое время высказать. Вот так вот, в целом, какое впечатление от книги? Вот вы знаете, в историографии сталинизма можно выделить три крупных блока основных работ. Не будем сейчас говорить профессиональные историки, публицисты или дилетанты, или писатели. Три крупных блока работ. Первое. Это те работы, которые почему-то называются антисталинскими. Первое. Вторая. Сталинскими, сталинисты, неосталинисты. Или для них. Первая группа для антисталинистов. Вторая для сталинистов. И третье. Это работы, ну, скажем так, нейтрально-объективного характера. Причем эти работы нейтрально-объективного характера, к которым я прежде всего отнесу работы двух авторов. Ну, все-таки у нас здесь не профессиональная историческая аудитория, но для слушателей интересно. Это, конечно же, работы Юрия Николаевича Жукова. И есть такой талантливейший человек, который очень хорошо и правильно, на мой взгляд, пишет о всем сталинизме в целом, это Юрий Васильевич Емельянов.
Емельянов, да.
Вот,
да,
это
да.
Не означает, что только два этих человека занимаются.
И тот, и другой были гостями.
Я знаю, да, я поэтому их тоже слушал. Так вот, вот это вот две фамилии представляют такую маленькую, ну, я даже не знаю, как сказать, группу, школу специалистов, которые не позволяют своим личным симпатиям и антипатиям выливаться на страницы своих работ.
Но они все равно сталинисты.
Нет.
Альтернативно одаренных псевдоисториков и таких же их поклонников, они сталинисты. Я могу заявить совершенно точно.
Вы у меня прям эту фразу почти вот изо рта выдали. Так вот, даже эти нейтральные, на мой взгляд, нейтрально-объективные работы теми коллегами, которым принадлежит по работам, я имею в виду, уважаемый Олег Витальевич Хлевнюк, даже эти работы вот Емельянова и Жукова Юрия Николаевича, они, эти работы, являются поводом для того, чтобы приклеить Жукову и Емельянову ярлык ревизионистов, апологетов сталинизма, Друзья мои, коллеги, ну неужели вы берете на себя новую большевистскую функцию по определению истины в исторической науке, я повторяю?
Но а любой либерал, это
не можете вы этого делать. Так вот, Олег Витальевич, вот в целом, прочтя вашу книгу, у меня сложилось впечатление. Если бы я не знал, например, что вы долгие годы занимаетесь этой темой, и продуктивно, и плодотворно. Вот я, например, на секунду представляю, что я читатель, который пришел, заплатил 600, там, 15, по-моему, рублей, так я и сделал за вашу книгу, прочитал, я обычный читатель. И что, какую мысль я выношу против, после прочтения вашей книги в целом? Человек имеет уже сформировавшееся мнение о Сталине,
да,
как политике,
да, да,
и человеке, и ту информацию, которой он владеет, которую он получает из различных источников, в том числе из архивных, он, ну, я не буду говорить слово «подгоняет».
Александр,
он ее подбирает.
Да под... стоит ли, вот честно, нет, я вам хочу сказать, стоит ли на это отвечать?
Стоит.
Да не стоит.
Стоит, нет.
Давайте к Берии вернемся.
Ну, давайте к Берии.
Давайте вернемся. Ну, что вы думаете о Имерек? Какая разница?
Нет, читайте. Нет, Олег Витальевич, нет, это
тут возникает вопрос.
Историк, но
вы должны все разжевать и положить в рот.
Нет, я хочу сказать, говорю, что читайте эту книгу, но
как говорит Григорий Мелехов, навряд. Навряд.
Навряд.
Давайте придерживаться темы, которая была заявлена. А всем для определения своего собственного мнения надо почитать и то, и другое. Времени нет читать. Ну, я ничем не могу помочь. Наука, которую я сейчас представляю, не может вам ничем помочь. Понимаете? Вы должны определить свое мнение. А как, если вы ждете, что вас сейчас вам явится правда в последней инстанции, ну так вы соберетесь где-нибудь в количестве полумиллиона на Манежной и будете орать «Ельцин, Ельцин» или еще что-нибудь будете орать, будучи эмоционально неосведомленными. Прошу вас, пожалуйста, Александр.
Да, ну я тоже смотрю на часы, вот как Леонид, но я попробую ограничиться все-таки этой информацией о последних днях жизни Лаврентия Павловича. Но мне кажется, почему-то, судя вот по вопросам, которые я смотрел...
Он занимался, вот судя по тому, что вы сказали, он занимался государственными делами.
Да, он занимался государственными делами. Причем он занимался этими государственными делами, на секундочку, вот себе представим, его гениальность или, наоборот, его ограниченность и стремление только к захвату политической власти. Но посмотрите на процесс генерации им идей внутриполитических и внешнеполитических. Мог ли этот человек или любой другой, наверное, я могу так предположить, за столь короткий промежуток времени после смерти Сталина эти идеи генерировать индивидуально? Ну, в частности, об отношениях к событиям в Германской Демократической Республике, к Югославии, целый ряд других, о которых сейчас мы просто не можем говорить по времени. Я думаю, что ни одной головы для этого бы не хватило. Поэтому мы можем легко предположить, и если нам разрешат посмотреть журнал учета посетителей кабинета Сталина, тут меня правильно поправляют, или, точнее говоря, оговариваются, не Кунцевская, а Ближняя, Филевская, ну, неважно, его Ближняя.
Волынском, да, это, ну, называлось.
Да, Ближняя.
Но вот это так, вот надо обязательно заметить.
Да.
Не исторический процесс, а как дача называется.
Вот, Ближняя дача. То есть, если нам позволят посмотреть вот этот журнал учета посетителей Ближней дачи, я знаю, что он есть, но он недоступен.
Он недоступен.
Он недоступен до сих пор. Также он недоступен, кстати говоря, как протоколы заседаний президиума ЦК КПСС за период с марта до июня 1953 года. Почему-то. Почему, я могу только предположить. Ну так вот, возвращаемся к нашему Лаврентию Павловичу. Если мы до 23 декабря не встретимся, то можно легко понять, что происходило 23 декабря, кого расстреливали, кого могли расстрелять. Так вот, по поводу недовольства Германии мы закончили. Так вот, все эти мероприятия проводились на глазах, при активном участии всех членов Политбюро, и вдруг Лаврентий Павлович арестован. Ну вот то, что ему официально инкриминировалось, и то, что я позволю себе цитировать, там, по поводу вонючего клопа, да, там, агента разведок и так далее, на поверку, но не выдерживает абсолютно никакой критики. Даже если бы он по собственной инициативе написал письмо или попытался написать письмо Тита Ранковичу, тогдашнему руководителю Югославии, ну и что? Это что, повод для ареста и расстрела немедленно? Ну, согласитесь, уважаемые слушатели, это маловероятно, что это повод для таких серьезных хирургических мер. Еще один аргумент в пользу вот той моей версии, над которой я сейчас и работаю. 26 июня, ну, можно считать, что есть один косвенный документ, который подтверждает, что такое заседание состоялось. Заседание то ли президиума ЦК, то ли президиума Совета Министров, непонятно. Хотя я вот эти три странички тоже держал в руках этого документа. Ну, что-то состоялось, скажем так, 26 июня 1953 года. Что-то состоялось. Из всех документов, которые пока доступны, архивных документов, которые пока доступны и которые неоднократно уже цитировались, то есть других документов нет. Я вот приведу заключительную фразу конспекта Маленкова Георгия Максимилиановича. Это вот на двух страничках такой конспект маленковский, и сверху к двум этим страничкам прихоплена такая вот четвертушечка, явно подчищенная, а на этой четвертушечке написано: протокол заседания президиума, номер перечеркнут, не перечеркнут, затерт, и другим шрифтом на этой же машинке написано: от 26 июня. 26 июня впечатано в стертый ранее текст. Вот. То есть вот эта четвертушечка, она вызывает серьезные сомнения в ее, скажу это хитрое слово, репрезентативности. Ну, или достоверности, проще говоря, да? Так вот, в этой последней фразе Маленков пишет: освободить и назначить министром нефтяной промышленности.
Берию.
Да, Берию. Вот, друзья мои, если это конспект тогдашнего реального заседания, первый вариант, да, это одно. Второе, если это конспект, который готовился Маленковым к самому заседанию. Может быть и такое. Две версии здесь возможно. Но при любом раскладе, если это готовилось, этот конспект его выступления, или это был, по второй версии, конспект уже состоявшегося заседания президиума, то никакой речи об устранении, об аресте Берии не шло.
Вот эта вот подтертость мне напоминает Катынские документы. Тоже то на разных машинках, то до Сталину впечатывали страницы. Машинисток, наверное, не было, а та, что была, больна, наверное, была, с температурой. Почерк напоминает очень.
Вы знаете, если говорить про вот так называемые маячки или про почерк, если, Леонид, у вас будет желание и время, я могу отдельную встречу провести по фальшивкам хрущевским. Их очень много в архивах попадается и до сих пор, поэтому... Я сейчас, если вы видите, очень осторожно
квалифицировать те документы, мы вернемся, с которыми я работал. Если так все будет нормально, мы вернемся, конечно, к этой теме.
То есть, вот смотрите, если мы предположим, вот, вот это вот свидетельство, единственное, которое осталось, этого заседания 26 июня, то мы можем предположить, как по первой версии, так и по второй, что Лаврентия Берия, по крайней мере, на этом заседании арестовывать не собирались. Других каких-то документов, свидетельствующих о том, что это, да, это было задумано, это тщательно готовилось, это заговор там, это и Булганин, и все остальное. В мемуарной литературе, конечно же, предостаточно таких источников. Но вот мы договорились, что с публицистами будем меньше общаться в эфире.
А тем более мемуары.
Да, я не буду о них говорить. Но мемуары — это самый, самый ненадежный исторический источник. Это мемуары. Так вот, вот в архивах есть один документ. Так почему же он все-таки был арестован 26 июня, хотя не собирались его арестовывать? Ну, значит, на этом заседании произошло нечто такое, что не оставляло выбора, вероятно, ни Маленкову, одного из ближайших личных друзей, ни Молотову, ни всем тем, кто там присутствовал, кроме как арест.
Кроме как арест.
Что-то там произошло.
Угу.
Пока здесь, Леонид, я поставлю точку с запятой. И пойдем с вами чуть-чуть подальше. Но не смотрите, ради бога, Леонид,
на часы. Нет, я всегда смотрю на часы, да. Потому что только кажется, что два часа
я
на радио.
Я просто рассказал примерно половину той информации, которую владею по Берии, Причем вы, если обращаете внимание, я не настаиваю на том, что эта информация...
Ну, которую да. вы нашли в архиве.
Дальше. Вот произошел, мы пока не будем отвечать на один из вопросов, был ли расстрелян Берия в своем доме, ну, или в своем даче, в своей даче на улице Качалова, да?
Ну, это особняк был.
Да, особняк его. Вот пока это есть вопрос, оставим пока его за рамками нашего обсуждения. Вот его не расстреляли 26 июня, его... арестовали 26 июня и отвезли вот в этот знаменитый бункер, да?
Да.
Что происходит дальше? Дальше...
Это как версия.
Ну, да. И то как версия, и это пока как версия. Если мы с радиослушателями с вами вместе придем к тому, что из этого заслуживает превращение из версии в доказательство, ну, дай бог. Угу. Хотя мне кажется, что пока еще преждевременно. Так вот. Мы идем дальше по следу Лаврентия Берии. Его арестовали 26 июня. Пока. Его отвезли в бункер Московского военного округа, в ПВО. Посадили туда. Дали ему карандаш. Дали несколько листов бумаги. И решили готовить пленум по вопросу, связанному с антигосударственными, антипартийными деятельностью Лаврентия Берии. Там он написал 3 письма. В этом бункере, Лаврентий Павлович. А его бывшие партнеры подготовили и провели со 2 по 7 июля 1953 года пленум, как раз посвященный вопросам вот этой самой антипартийной, антигосударственной деятельности Лаврентия Берия. Наверное, не стоит сейчас подробно рассказывать о том, как проходил пленум. Да, наверное, это сейчас уже и не очень интересно. Ну, там осудили.
Ну, понятно.
Заклеймили и все остальное, что положено в таких вещах, было быть сделано, сделано. И 23 декабря расстреляли не только его, но еще подвижников. Его из подвижников. Так, вернемся теперь к тому, какими мы документами располагаем в отрезке между... 26 июня 1953 года, то есть днем ареста Лаврентия Павловича, и днем, последним днем его жизни, по этой версии, по одной из двух, которые мы рассматриваем, 23 декабря 1953 года. Какие у нас есть свидетельства? Вот мне, например, здорово повезло, ну, любой историк понимает, что такое повезло, это не значит, что вот ходил и вдруг что-то нашел. Несколько месяцев назад из архива президента в один из наших архивов было передано 5 томов переписки Руденко, тогдашнего генерального прокурора, с руководством президиума ЦК КПСС, то есть с Маленковым и Хрущевым. Эта переписка является собранием документов, 5 дел, я еще раз подчеркиваю, передано всего-навсего, из тех 39 томов уголовного дела Лаврентия Берии, которые до сих пор находятся на хранении в главной военной прокуратуре на Хлезуновом переулке, прямо недалеко вот от архивного городка. Так вот, мне повезло, вот у историка редко бывает такое вот событие в жизни, когда ему повезет. Я один из первых, конечно, не единственный, а один из первых, кто познакомился с этими 5 делами по нескольку сот листов хранения в каждом из этих дел. По этим делам... Нет, сначала о том, что я нашел, а потом сейчас перейдем к Сухомлинову. Так вот, что мне бросилось в глаза прежде всего? Во-первых, Руденко был назначен генеральным прокурором 29 июня 1953 года. То есть вот буквально через 2-3 дня после ареста Берии. Причем он был назначен по личному ходатайству, по личному вызову Никиты Сергеевича Хрущева. До этого Руденко был прокурором на Украине, работал. И был хорошо знаком с Хрущевым. Так вот он целенаправленно был вызван из Украины для организации и проведения следствия по этому делу. Вот во всех тех 5 делах, которые я смотрел, нет ни на одном протоколе допроса подписи Лаврентия Павловича Берии, нет ни одной подписи старшего следователя по важнейшим делам тогдашней прокуратуре, ну, важники по сегодняшнему вот, так скажем, сленгу, ну так назывался он тогда, цареградский,
это известно.
По особо важнейшим делам. Нету известно, в этих документах. Есть только одна подпись майора административной службы Юрьева. И сопроводительная бумага, подлинная, с подписью вот с самого прокурора генерального Руденко. Это характеризует общее ощущение и состояние вот от этих пяти дел, которые лежат сейчас в открытом доступе. Я посмотрел некоторые, да не некоторые, я почти все листы пролистал этих пяти дел, обратил внимание, что очень много неточностей и шероховатостей по делопроизводству. Ну, не знаю, стоит ли сейчас об этом подробно говорить, если интересно, расскажу. Но одна вопиющая неточность меня просто поразила. Там идет разговор о создании вот этого знаменитого специального судебного присутствия, да, и Руденко пишет: «Предлагаю вашему вниманию, уважаемый товарищ Маленков, проект распоряжения о создании судебного приложения, смотрите на пяти листах». Ну, я как тогдашний Хрущев или Маленков стал считать, на первом листе есть текст, на втором, и обратил, что меня Руденко-то обманывает, оказывается. Приложение-то не на пяти листах, а на четырех, всего-навсего. Это вот вы представьте, важнейшее государственное дело, которое расследуется генеральным прокурором, он возглавляет группу, и они пишут бумагу своим кураторам, назовем их так. Такое разве могло быть в делопроизводстве того времени? Вот после этого я стал внимательно смотреть не только за всеми теми документами, которыми в этих пяти делах, я быстренько поднял историографию проблемы. И мне опять повезло. Оказалось, что есть такая книжка, вот ее я настоятельно рекомендую слушателям записать. Книжка Андрея Сухомлинова, и называется она «Кто вы, Лаврентий Берия?». Угу. А оказывается, Андрей Сухомлинов, я этого не знал раньше, не стесняюсь признаться, он работал как раз в военной прокуратуре.
А, пришло сообщение от 20-го, когда я разговаривал с Андреем Викторовичем Сухомлиновым, да, он сказал, что работал с копией по уголовному делу при написании книги, и что протоколов с подписью Берии он не видел.
Ну, Леонид, вы прочитали это сообщение, СМС, до меня. Угу. Я почти то же самое хотел сказать. Единственное, что я на чем хотел обратить внимание, что вот эти пять дел, это не пять копий дел из уголовного дела, из 39 дел. Это, ну, это подборка, вот текущая переписка, еще раз повторю, в них текущая переписка Руденко с руководством партии и правительства того времени. Ну, то есть, это из 39 томов наиболее важные документы, которые...
А 34 дела нам не надо знать, я так понимаю. Никак.
Нет.
Ну, никак.
Ну, не надо, я немножко сформулирую неправильно.
А прекрасный же вопрос Ленин советовал всегда задавать. Кому выгодно?
Да.
Вот кому выгодно не раскрывать секретные документы по Катыни? Кому выгодно не раскрывать вот эти вот дела, которые до сих пор засекречены по Берии? Что там такого, что нам знать нельзя? Агентура какая-то зарубежная, да еще что-то? Ну, никак невозможно. Ну что, у нас минута осталась.
Да, я попробую уложиться... Но только все равно бериевская тема не получится, чтобы ее закончить 12. Вот я вам честно говорю.
Тогда мы шифрограмму Сталина убираем разговоров.
Нет, Леонид, я предлагаю лучше, если у нас не будет получаться убрать
коллективизацию.
Да, потому что
хорошо, как
и та, и другая тема.
Продолжайте. Очень хорошо, ответственна. Хорошо, хорошо.
Так вот, что удалось выяснить, когда я нашел эту книжку?
Сухомлинова.
Андрея Викторовича,
да.
Я честно вам скажу, что я не знал, что это пишет человек, который раньше работал с этим уголовным делом. Я обнаружил эту книгу «Кто вы, Лаврентий Берия?». Вот, уважаемые слушатели, пометьте себе автора А.В. Андрей Викторович Сухомлинов «Кто вы, Лаврентий Берия?».
Время. Время да. У нас через... Мы продолжим наш разговор во втором часе. А сейчас новости на радиостанции «Говорит Москва».
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Продолжаем наш разговор с историком Александром Дугиным. Спрашивают вас, Александр, где ваши книги найти, потому что в интернете там Александр Гельч присутствует в больших количествах. Это я, да, это я могу подтвердить. Ну как, надо искать, наверное.
Ну, наверное, надо, да.
Наверное, давайте надо искать.
На моих книгах пока, а о том, что хотелось бы мне вам рассказать, уважаемые слушатели. Это вот, ну, мне кажется, то, что в книжках пока еще нет. Так вот, вернемся к тем документам, с которыми мне удалось познакомиться в архиве, и куда они в свое время были переданы, эти документы, из архива президента Российской Федерации. А может быть, даже, я думаю, из главной военной прокуратуры. Вероятнее все так. А может быть, через архив президента. Ну, сейчас вот эти вот 5 дел, о которых я вам говорю, они открыты. Пожалуйста, идите, проверяйте, смотрите, сравнивайте. Может быть, и меня в чем-то поправить сможете или дополнить. Так вот, с этими 5 делами пока закончили. Вот о книжке «Кто был Аврентий Берия?» Андрей Викторович – это военный прокурор, который работал, ну, правильно здесь пишут коллеги, не с подлинниками, хотя, например, не знаю, я не видел ни подлинник, ни копий, с чем он работал.
Андрей, а вы?
А меня туда не пускают до сих пор.
Нет, вот эти 5 дел.
А эти 5 дел – это подлинники.
Подлинники, да. Все.
Угу. По крайней мере, их так называют. Угу. Я краткую характеристику этих дел уже дал. Так вот, о чем пишет Андрей Викторович Сухомлинов в своей книжке? Он там практически... Ну, не то, что он пересказывает все 39 томов, это не его задача, а он характеризует, что это за дела и что это за процесс был, по его, разумеется, мнению. Так вот, после любого уголовного дела, как после возбуждения, вернее, любого уголовного дела, происходит несколько обязательных процедур, как сейчас, так и в то время. Снятие отпечатков пальцев и фотография фигуранта дела после ареста. Ни отпечатков пальцев, ни фотографий Берии после ареста в этих делах нету.
Угу.
В тех материалах дела, которые мне удалось посмотреть, есть несколько спорных эпизодов, связанных с тем, что свидетели по делу заявляют одно, а обвиняемый вроде бы отстаивает другую, полярную точку зрения. Ну, в таких случаях, если мне память не изменяет, тогдашний уголовно-процессуальный кодекс, который действовал, по-моему, статья 102 или 103, может быть, здесь ошибаюсь на память, она предусматривала процедуру очных ставок. Ну, вот вы обвиняемый, я, так скажем, истец, я имею отличную от вас точку зрения. Значит, следователь вызывает того и другого и проводит очную ставку. Только во всех 39 делах дела Лаврентия Павловича Берии нет ни одного протокола очной ставки. Ни одного. Нет отпечатков пальцев. Нет фотографии после его ареста. И нет вот тех самых протоколов очных ставок. О чем это говорит? Я вот выдвигаю версию, что это говорит о том, что дело было сфабриковано. Отсюда и подобное, ну, так скажем, не... аккуратное отношение к делу производства. Когда вместо 5 страниц приложения 4, нет там подписей машиниста, который печатал.
Ну, как это все напоминает, этот знаменитый Катынский документ? Как же это все? Прямо вот как под копирку делали, ребята.
Леонид Ильич, есть вот такой мой коллега Валентин Александрович Сахаров. Вот он занимался Катынской проблематикой очень и очень скрупулезно. Я мог бы, конечно, пересказать его, так скажем,
А мы можем сюжет. Его позвать.
А просто. Вот если вот вы его позовете, да. Вот Катынская тема, это вот как раз с Валентином Александровичем.
Да. Давайте, продолжайте, уже меньше 50 минут осталось.
Ну, я считаю, что к 23 декабря мы с вами должны поставить хотя бы какую-то предварительную точку или точку с запятым. Вот здесь кто-то из наших, слушателей пишет, что много очень отступлений. Для чего я начал сегодняшнюю нашу встречу по согласованию с Леонидом с бериевской тематики? Ну, во-первых, приближается 23 декабря. Я уверен, что пойдет масса публикаций о человеке, который был убит в этом году, о Лаврентии Берии. Причем хотелось бы, чтобы эти публикации, ну, были не односторонними, чтобы эти публикации, как я их называю, не были заказухой, не в ругательном смысле этого слова, а чтобы они не преследовали какой-то сиюминутный интерес к очередной лжесенсации. Ну, был человек, был. Погиб он. Но, друзья мои, давайте попробуем, вот мы с вами, Леонид, здесь хотя бы сделать хоть то, что мы сможем, чтобы восторжествовала истина, правда, объективный анализ и объективный факт. Вот то, что было пока, это все может быть легко проверено, подтверждено или опровергнуто нашими коллегами. Теперь попробую закончить вот эту вот беревскую тематику чем? У меня дома в коллекции видеодокументов есть свидетельство доктора исторических наук, пока не буду говорить его фамилию, который живет в Грузии в настоящее время. Свидетельством, с каким свидетельством он выступает? Он выступает с рассказом о том самом процессе, который был над Берия в конце декабря 1953 года, и рассказывает о том, что, ну, это действительно факт такой был и имел место даже по документам от Грузии, от грузинских профсоюзов, точнее говоря, в специальном судебном присутствии был Кукучава, тогдашний руководитель грузинских профсоюзов, это многие знают. Так вот, этот Кукучава свидетельствует, что один из свидетелей, я сейчас не помню точно, кто именно, но об этом во всем в этом интервью, видео, я подчеркиваю, сказано, у меня это все есть, что к подсудимому Берии вот подошел этот Менгрел, который был на судебном заседании, и задал ему несколько вопросов на менгрельском языке. Ни на один из этих вопросов подсудимый Берия, в кавычках, никаким образом не отреагировал. Никоим образом. Комментировать можете по-разному это свидетельство. Теперь я попробую свою версию коротко сформулировать, исходя вот из тех данных архивных и историографических, о которых вам сейчас рассказывал с разрешения, с терпеливого разрешения Леонида так долго. Вот все, что произошло с Лаврентием Берией на заключительном этапе его жизни, можно объяснить и логически понять только в том случае, если мы предположим, что Лаврентий Берия после смерти Сталина такую колоссальную угрозу представлял или для политической, или для политического будущего многих членов президиума, или для отдельных его членов. Только в том случае такие меры могли быть предприняты. Неожиданный арест, расстрел или 26 июня в его доме в Москве, или...
Я просто хорошо этот особняк знаю, потому что я учился в этом переулке в школе. Я заканчивал школу в этом переулке.
Так вот, у меня, ну, просто как человек, который этим занимается, есть точно такое же право, как у любого историка, на свою версию, поскольку прямых доказательств, я думаю, что мы никогда не добудем, если, разумеется, те архивы, которые пока еще закрыты, то есть, точнее говоря, не архивы, а комплексы документов, о которых я уже говорил, это журнал учета посетителей на ближней даче Сталина, вот загородный его, на ближней даче, и, по крайней мере, протоколы заседания президиума ЦК за 53-й год. Если эти протоколы будут открыты, тогда мы, возможно, сможем говорить и о доказательствах. А моя версия заключается в чем? Она заключается в том, что, вероятнее всего, после 53-го года, когда Лаврентию Берия и Хрущеву было принять полученные меры по наведению порядка в сталинских документах, он нашел там что-то такое, что позволило бы ему, ну, я не знаю, позволило бы ему претендовать на отстранение своих партнеров от власти.
Ну, я думаю, каким-то способом, недолго бы они тоже.
Или политическим, или физическим даже. Но аргументы за то, что они его опередили, говорят именно о том, что он это мог сделать. Я выдвигаю одну версию, что он, вероятнее всего, он, Лаврентий Берия, нашел какие-то документы, которые позволяли ему предположить, кто был участником или даже организатором убийства Сталина. По поводу Сталина убийства... Вот
вы же тоже сейчас по этой теме в архивах работаете.
Да, я сейчас пока не буду говорить об убийстве Сталина отдельно, поскольку это действительно отдельная тема. То есть он мог предположить, что... то есть он. Лаврентий Берия, вероятнее всего, нашел какие-то документы или свидетельства, или еще что-то свидетельствующее о том, что он подошел к разгадке убийства Сталина. Причем я сознательно употребляю термин «убийство Сталина», а не «смерть Сталина», поскольку есть уже публикации открытые, связанные с историей болезни Иосифа Виссарионовича, и публикации профессиональных врачей, которые комментируют эту историю болезни, опубликованную уже. Хотя история болезни опять теперь недоступна. Но не буду сейчас фамилии называть. Нет, хотя могу. Иван Иванович Чигирин опубликовал историю болезни.
Все-таки как же нас берегут от нашей истории?
А доктор медицинских наук Сигизмунд Сигизмундович Миронин дал небольшой свой профессиональный медицинский комментарий Дику Марина. То есть то, чем его убивали. По версии, естественно, Чигирина и Миронина. Читайте эти книжки, они есть в продаже. Кстати, скоро Иван Иванович с разрешения правнука Иосифа Виссарионовича опубликует очередную свою работу, связанную со смертью Сталина. Ну так вот, возвращаясь и пытаясь закончить проблему Бериевскую. Вот если мы предположим, что у Берия на руках были документы, порочащие честь и достоинство, да, своих соратников, вот тогда понятно, почему он был так неожиданно на следующий день после возвращения из командировки в ГДР арестован или расстрелян. Понятно, да? Угу. Все понятно. Они за время его отсутствия решили и договорились. Вовсе не его стремление к власти, вовсе не его, как говорилось на этом пленуме июльском 1953 года, желание выпятить себя. Он вот все, что он делал, он все обо всем своевременно информировал и согласовывал с членами президиума. Поэтому вот эта вот версия, связанная с его желанием, может быть, он действительно желал, но это не аргумент для ареста и расстрела. Это вот так коротко. Значит, после того, как Лаврентия Павловича арестовали, Никита Сергеевич посмотрел, что находится в его личных архивах, в архивах Беревске. Это по свидетелю архивистов. Его люди собрали 11 мешков архивных дел и уничтожили эти дела.
Ну и хорошо.
Вот, поэтому, если вот заканчивать нашу сегодняшнюю встречу с радиослушателями.
Это, наверное, я думаю, тематика. Вот опять возникает вопрос, кому выгодно. Я думаю, что из благих побуждений, чтобы место в архиве освободить. Некуда ставить было, они взяли это и уничтожили. И туда можно было поставить уже другие дела. Зачем Хрущев уничтожал эти дела?
Ну, была причина.
Все, вот. Вот, кому выгодно. Извините, у меня один, значит, спрашивают про Сергея Урсулюка. Я разговаривал с Сергеем по телефону. Сравнительно недавно. Его нет в Москве. Я его спросил, могу ли я сказать в эфире, что он придет на радиостанцию и говорит, Москва ко мне в гости. Он сказал, да, ты можешь это сделать. Я очень надеюсь, что в ближайшее время Сергей вернется, и мы его пригласим обязательно в эфир. Извините, ради бога, но я побоялся забыть.
Да. Ну так вот, и чтобы не то что заинтриговать слушателей, а чтобы было понятно, что следует, на мой взгляд, делать дальше, чтобы закончить, на сегодня я имею в виду, и закончить с темой Берии, надо очень внимательно посмотреть события последующие. События последующие, это которые мы будем все вместе, я надеюсь, отмечать в феврале следующего года. Это 60-летие 20-го съезда КПСС. Угу. Это вот пресловутый доклад Никиты Сергеевича, да, угу. Который уже подвергнут критике. Там 61 упоминание.
Это по Гроверу Феру, да?
Да, по Гроверу Феру. 61 упоминание имени Сталина и Берии, и все они оказываются лживыми. Ну и потом мы, конечно, должны быть, ну, с научной точки зрения, должны будем вернуться к 22-му съезду КПСС, который в 61-м году проходил. Я уже как-то об этом, по-моему, говорил. Когда 30 или 31 октября 61-го года, забыл точно, какой это был последний день месяца, 30 или 31-го, на последнем заседании вот этого 22-го съезда было принято решение о вынесении тела Сталина из мавзолея.
Да,
и
говорили,
в тот же день его быстренько закопали и забетонировали. Вот. Вот эту вот логическую цепочку мы проследим. Да. И попробуем вместе ответить, кому же было выгодно.
Тут все вот увязывается, эта цепочка и архивы.
Да. Кто организатор? Кто организатор этих мероприятий? Все,
да. Кому
попробуем вместе на эти вопросы отвечать, но чуть попозже.
Мне рассказывал человек, который... его уже нет, я хорошо очень знал его, одного из его двух сыновей, и с ним беседовал несколько раз, и я задал ему вопрос, как же он проглядел это все, будучи профессиональным разведчиком, и он мне дал...
А кто проглядел, Берия?
Нет, да. И он мне сказал, опять же, это профессиональный разведчик, он мне сказал... Я это могу объяснить только нечеловеческой усталостью.
Ну, возможно.
Ну, еще одна версия.
Не, ну а что он мог Берии не проглядеть, если его до 26 июня, с 15 июня, не было в Москве физически?
Да.
Его агентура не могла присутствовать во время дачных встреч Маленкова и Молотова, Молотова и Булганина.
И всех вместе с Хрущевым.
Они не могли это все ему доложить. Просто
вот физически. Великолепно. Вот это вот явно человек серьезно относится к истории. Рукописи не горят. Ого-го, как горят! И еще как горят! И Гоголь рукопись, вот сгорела вторая часть «Мертвых душ». Не надо цитировать сенсационные романы. Не надо. Пожалуйста.
Ну, я не знаю, Леонид, я вот, наверное, все-таки утомил слушателей своим рассказом о Берии.
Ну, я, по крайней мере, вот
но для меня
об этом слышал очень, первый раз.
Очень важен, поскольку вот...
Не, ну вы работаете сейчас с этой
темой. Стереотипы, существующие вот... По целому ряду сюжетов, связанных с историей сталинизма, они, к сожалению, настолько внедрены в сознание людей, я вовсе их ни в чем не упрекаю, но возможностей очень мало доносить до нашей аудитории правду. Вот, ну, поверьте мне, я уже не в том возрасте, чтобы лукавить в чем-то, какие-то свои интересы научные или личные преследовать. Нет их у меня. Я вот рассказываю то, что накопил за годы работы в архивах. То, что мне кажется, может быть интересно слушателям, да? Только вот этот мотив моего присутствия у вас, честно говорю. Ну, если я в чем-то, может быть, ошибаюсь, ну, прошу извинений и у вас, и у слушателей. Но я пытаюсь, прежде чем доносить это в устной форме до слушателей, сам себе сказать, а чем ты это можешь доказать? А прав ты или не прав, когда используешь это местоимение «я»? Вот, поэтому, если будут вопросы еще раз вот по Березовской теме, она не закрыта еще, поверьте мне.
Да и долго еще не будет. Да. Она не закрыта до тех пор, пока еще есть по минимуму эти 34 засекреченных дела.
Да там ничего нового, я думаю, мы уже не увидим в этих 34 томах.
По логике, по человеческой логике и вопросу, кому выгодно, все ясно. Все ясно. Почему сидевший 17 лет на реабилитации Александр Николаевич Яковлев, которого вы уже упоминали, так и не рассекретил многие документы, хотя мог бы. Есть одно объяснение. Глянул и понял, что если это рассекретить, то вся его... Ну, я не буду. Нельзя. У нас нельзя ругаться. Вот нельзя, то, что он городил, все это рухнет. А какое еще может быть объяснение? Никакого. Почему? Опять же, и Александр говорил, и я говорю, по Катыни. Все ясно. Ребят, чего вы боитесь? Чего вы документы секретите до сих пор? Понятное дело, почему. Мы с Берией закончили на сегодня.
На сегодня, да, конечно.
На сегодня.
Мы, наверное, перебрали, я чувствую.
Нет. Не-не-не-не-не. Я не думаю, что перебрали. Достаточно важный ключевой эпизод в истории нашей страны. Дальше, значит, знаменитая шифрограмма Сталина, которая была там послана методом физического воздействия.
Да.
На допросах к закоренелым врагам советской власти.
Леонид, а можно я все-таки, вы знаете, я уже в свое время однажды сам себе давал слово не касаться катынской тематики, немножечко все-таки вот прокомментировать вашу фразу еще раз.
Ну, давайте, конечно.
Вот, когда вы говорите о Катыни, что она... фальшивая, что это история не наша, что это история немецкая вся. Ну вот я могу просто как историограф, хотя я давал слово.
Ну да, я не буду говорить, вы говорили, что тема стала политической, не исторической.
Сергей Викторович давал слово не касаться этой темы. Я ее не изучаю больше, я это слово сдержал, не касаюсь. Но я как историограф могу давать оценку работы своих коллег. Вот о катынской тематике написано столько по объему. Причем вот эти две версии, это немецкие, так скажем, сделали солдаты и офицеры, и вторая версия сделали Красная армия, солдаты и офицеры НКВД. Угу. Вот эти две версии, они равноправно сейчас существуют, да, в исторической литературе. Так же, как и в исторической публицистике, и в научной литературе. Эти две темы есть, де-факто и де-юра. И поэтому нельзя говорить просто, вот это же фальшивка, ну что вы.
Или набор... Я не сказал, или у меня много вопросов.
Да, или немецкая версия фальшивка. Ну, конечно же, комиссия Бурденко там сфальсифицировала и так далее. То есть, друзья мои, есть две точки зрения на не только научную проблему, но и на важнейшее политическое событие, как выясняется. Так давайте мы соберем... Прежде всего, ученых-историков, да?
Конечно.
Если интересно политикам, пожалуйста, приходите.
Не надо. Вот это вот без этого.
Нет.
Не-не-не, политики – это особо племя.
Политики, как правило,
надо собрать,
пользуются
обязательно
исторической наукой.
Немцев.
Как прислугой.
Поляков надо собрать. Обязательно всех пригласить. Но просто так приглашать неинтересно. Давайте документы рассекретим, а дальше посмотрим уже.
Ну вот если будет Валентин Александрович Сахаров у вас, Леонид, да, вот тогда вот с ним более профессионально, чем... Хотя у меня все эти польские документы, то есть польские, все эти катынские папки лежат официально из архива, они у меня лежат. Я готов о них говорить, но я не буду. Просто
я не буду говорить.
Давайте теперь перейдем...
Теперь к шифротелеграмме.
Да, к шифротелеграмме. А последняя фраза. Если поляки, которые получили вот эти многочисленные папки вот совсем недавно...
Да-да-да.
Опубликуйте, господа поляки, мы им говорим эти папки. Они говорят, а мы их засекретили.
А вот, кстати,
ну зачем? Ну зачем?
Я говорил, ссылаясь на вас и других людей, с которыми мне довелось разговаривать, когда господин Медведев, по-моему, им передал архивные дела.
Ну, по-моему, да.
И
да.
Я-то подумал, вот сейчас действительно
что-нибудь
узнаем.
Они откроют.
Нет, нет, не узнали. Ну, я думаю, тогда эти шановные паны, они уж точно, конечно, обязательно, они тоже засекретили. Почему? Задайте вопрос. Кому выгодно?
Да, учитывая то, что до новостей остается совсем немножко времени, тогда пока не шифротелеграмма, еще раз скажу о мемориале. Вот еще раз. Угу. Не то, что нарочно Никите в пику, а просто, друзья мои, ну нельзя так жить и работать в этой стране, как они говорят. Угу. Ну нельзя в России жить так, как живете вы и так, как работаете вы. Но, друзья мои, ну вот посмотрите, что вы совершили из своих последних официальных акций. Представили хорошую, интересную работу, безусловно, кропотливую. Угу. Убиты в Катыни. С радостью представили. Рассказали о том, что там 7 фамилий, новых фамилий польских офицеров, которые,
хорошо,
конечно же, были, которые были убиты в Катыню красными НКВДшниками. Уважаемый господин Петров, вы теперь не просто рядовой исследователь, с которым мы познакомились в сговоре тогдашнем еще в 89-м году. Вы заместитель руководителя мемориала.
А, так вот стоп. Он получает в мемориале деньги за свою работу?
Ну, я сейчас не о личном.
Как это? Нет, ну я хочу знать, ну, он
наверное,
штатный получает работник общества мемориала.
Наверное. Ну, он сам руководитель мемориала.
Ну, это интересно.
Никита, я к вам обращаюсь, если вы меня слушаете, с одним вопросом. Вот вы можете представить себе на секундочку, что организация, похожая на мемориал, если бы она существовала в Польше, проводила презентацию книжки под названием «Убиты в Тухоле» или «В Тухоле» в Польше. Угу. Представляла фамилии 7-х, там, 9-х красноармейцев, да, которые погибли в 21-м году в лагере польском. Ну, вот сами себе эту историю можете представить? Можете такую историю себе... А вы спокойно садитесь на Новокузнецкий, садитесь в доме приемов и рассказывайте о каком... Что вы совершили.
Новости на радиостанции «Говорит Москва», потом продолжим.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжаем наш разговор с историком Александром Дугиным. А гость уважаемый так и не сказал, Арсен говорит, про Берию и про по-менгрельски. С другой стороны, слушатель АВС спрашивает, нельзя ли полаконичней, почему Александр переходит на других историков, ну, буквально пару раз, а во-вторых, разговор о других историках все равно несет в себе информацию. Обязательно. А насчет менгрельского, извините, ну, не было там переводчика с менгрельского, ну, как-то там вот Не получилось. И Александр, кстати, Менгрельского тоже не знает. И я не знаю Менгрельского. Это чего-то особенного, как говорили в одной оперете. Александр, значит, теперь мы к шифротелеграмме стали.
Давайте попробуем.
Да, пожалуйста. Да.
Значит, что за шифротелеграмма? Об этом я скажу несколько слов для тех слушателей, которые не присутствовали во время наших предыдущих встреч. Вот я уже говорил о том, что в феврале следующего года, 16-го, ну, вероятно, кто-то будет, кто-то не будет отмечать очередной юбилей, 60-летний юбилей 20-го съезда КПСС. Ну, в историю этот съезд вошел как...
Разоблачение.
Разоблачение культа личности Сталина, вот, и доклад, с которым выступал Никита Сергеевич, он... достаточно широко известен. Ну, там с ним целая история, когда он появился в печать впервые, кто его куда подбросил, кому. Об этом сейчас не будем говорить, да? Сейчас попробуем остановиться на том, что Хрущев приводит в этом своем докладе в качестве мотива многочисленных упреков в адрес Берии и Сталина, шифротелеграмму их, то есть не их, а его, сталинскую. Вот если Ленин захочет, я могу всю эту шифротелеграмму прочитать.
Ну, а почему бы нет, чтобы люди знали, о чем идет речь.
Да, ну, это займет, наверное, минуты две, я постараюсь.
А те, основное.
Кто, да, а
основное.
Те, кто не захочет записывать или слушать эту шифротелеграмму, я сошлюсь на публикацию, где есть этот текст. Мы эту книжку уже называли один раз. «Мазохин Олег Борисович, доктор исторических наук». Книжек у него много, но в данном случае я назову ту, где эта книга, то есть где эта шифротелеграмма опубликована. Книга называется «Право на репрессии». Если кто хочет, запишите,
пожалуйста. Вы не первый раз ее уже рекомендуете.
Да. Олег Борисович Мазохин. «Право на репрессии». Москва, 2011 год. Издательство, сейчас скажу, издательство «Кучково поле». Есть такое издательство. «Кучково поле». Страничка 212-213. Так вот. Если Леонид разрешает, я сначала прочту весь текст этой шифротелеграммы. Секретарем обкомов, крайкомов, ЦК нацком партий, наркомом внутренних дел, начальником УНКВД. Это кому? Ну, это традиционная, так скажем, шапка шифротелеграмм. Иногда они писали начальником УНКВД, там, секретарем обкомов или ЦК нацком партии сначала. То есть обращение вот туда шло. ЦК ВКПБ стало известно, что секретари обкомов, крайкомов, проверяя работников УНКВД, ставят им вину применения физического воздействия к арестованным, как нечто преступное. ЦК ВКПБ разъясняет, что применение физического воздействия в практике НКВД было допущено с 1937 года с разрешения ЦК ВКПБ. Вот этот текст Никита Сергеевич Хрущев произнес в своем выступлении. Дальше я буду читать несколько абзацев, которые он опустил. Вот сейчас текст, который опущен. При этом было указано, что физическое воздействие допускается как исключение, и при том в отношении лишь таких явных врагов народа, которые, используя гуманный метод допроса, нагло отказываются выдать заговорщиков, месяцами не дают показаний, стараются затормозить разоблачение оставшихся на воле заговорщиков. Следовательно, продолжают борьбу с советской властью также и в тюрьме. Опыт показал, что такая установка дала свои результаты, намного ускорив ход дел по разоблачению врагов народа. Правда, впоследствии на практике метод физического воздействия был загажен мерзавцами Заковским, Литвиным, Успенским и другими, ибо они превратили его из исключения в правило.
Это Ижовская гвардия, по-моему, вот эти.
И стали применять его, этот метод, к случайно арестованным честным людям, за что они понесли должную кару. Но этим нисколько не опорачивается сам метод, поскольку он правильно применяется на практике. Это я вот сейчас зачитывал то, что Хрущев опустился.
Опустил. Угу. Теперь, ну, чем текст тоже политически сомнителен весьма.
Нет, ну, Леонид, сейчас... Можно?
Да, я конечно.
Не буду зачитывать дальше. Дальше текст, который легко найти, он опубликован в том числе и в докладе Хрущева. Но весь текст, еще раз повторю, Мазохин Олег Борисович, «Право на репрессии», Москва, 2011, страница 212-213. Угу. Вот что было дальше. Леонид уже сразу свой личный комментарий, как человек эмоционально дает. Похоже на то-то. Мы уже говорили во время одной из наших предыдущих встреч о том, что вот есть очень интересный, талантливый американский историк и философ Гровер Фер. У него книжки не только по поводу вот антисталинской истерии, которая так называется антисталинская подлость, но и целый ряд других интересных работ по истории нашей советской истории, в частности, о Кирове. Если кто увидит вот на книжных страничках, на книжных полках Гровер Фер, запомните, пожалуйста, я вот рекомендую антисталинскую подлость и забыл, как называется работа, посвященная убийству Кирова. Очень интересные работы. Это вот не Роберт Конквист с его большим террором, несмотря на то, что он из Соединенных Штатов Америки. Вот Гровер Фер можно и нужно читать. Так вот, этот Гровер Фер, об этом мы говорили уже на одной из наших предыдущих встреч, взял этот знаменитый хрущевский доклад не как политический документ, ну, к чему мы уже привыкли, да, там, да, исторические решения 20-го съезда или еще чего-нибудь историческое. А он взял этот доклад хрущевский, он, Гровер Фер, взял этот доклад хрущевский, как исторический источник. Ну, как любой исторический источник, любой документ, в том числе доклад, вот он этот документ, доклад Хрущева, подверг источниковеческому анализу. Мы уже несколько раз с Леонидом говорили там о красивых словах, там, репрезентативность, ну, я не знаю, атрибуция или не атрибуция звучала, еще вернемся к этому, ну, и так далее. То есть с научных позиций взял и проанализировал этот доклад. Насчитал 61 по количеству, 61 штуку, если так можно выразиться, упоминаний Хрущева и Берии.
Сталина и Берии.
Да, то есть это самое.
Сталина и Берии.
Сталина и Берии. И делает вывод Гровер Фер, что все упоминания насквозь лживые. Как он это делает вывод? Отсылаю слушателей к этой как раз книжке «Антисталинская подлость». А меня заинтересовал как раз вот именно эта шифра телеграмма, потому что шифра телеграмма, она, приведенная хотя и частично в докладе Хрущева, сыграла огромную смысловую нагрузку. Сыграла нагрузку, можно, да? Имела значение, имела. Да, играла роль. Вот, значит, играла, она играла большую роль, эта шифротелеграмма, в содержании всего доклада, так как дальше Хрущев позволил себе массу инсинуаций, действительно инсинуаций, и в адрес Сталина, и Хрущева, опираясь...
Берия
опять. Угу. Опираясь на содержание...
Этой шифротелеграммы.
Шифротелеграммы. О чем... пишет Гровер Фер, и есть у нас наш отечественный историк Игорь Васильевич Пыхалов, которые эту шифротелеграмму разбирают и приводят читателей своих к мысли о том, что она фальшивая. Вот сейчас мы со слушателями попробуем закончить эту работу, которую начали с вами вместе, Леонид, на прошлой
передаче. Да, 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 да.
Вот эта работа теперь нами закончена. Вот послушайте, какой у нас получается вывод. И Гровер Фер, и Игорь Васильевич Пыхалов пишут в своих книжках, что по рассылкам этой телеграммы она должна была отложиться, ну, такой глагол профессиональный практиков архивного дела, она должна была отложиться в архивах тех организаций, куда она направляется. Значит, вот на первый взгляд, так оно и должно быть. Секретарем обкомов, крайкомов, нацкомпартии, ну и так далее. Вот эта шифротелеграмма по карандашной рассылке. Карандашная рассылка еще пока нигде не опубликована. Ваш покорный слуга впервые приводит ее здесь, в студии.
Что такое карандашная рассылка?
Сейчас вы поймете. Кому эта шифротелеграмма
предназначается?
Рассылалась. Она должна была быть направлена Берии, Щербакову, Журавлеву, Жданову, в третью часть, Вышинскому, Галякову, это Верховный суд, Кабанову, Фензенский обком, Рубичеву, председатель Верховного суда РСФСР. Вот в публикациях нет этой карандашной ссылки. Мне, ну, как бы вот это вот аккуратнее сказать.
Документ приведен не полностью.
Нет, ну да, не в публикациях. Мне в очередной раз повезло в моей практике историка, который работает с архивами, мне повезло поработать с этим подлинником в одном из архивов, где он и сейчас хранится. Понятно, да, почему так я осторожно подбираю слова?
Да-да-да.
Я поработал с подлинником, и вот эту вот карандашную рассылку выписал. Мне ее разрешили там выписать, в этом архиве. Вот следующий мой шаг был какой, после того, как мы с вами простились? Посмотреть секретариат Берия, посмотреть секретариат Щербакова, ну и других адресатов, где эта телеграмма должна была бы быть отложена. То есть посмотреть, есть ли там копии. Нигде там нету, ни в одном из этих архивов копий этой шифротелеграммы нет. Я здесь попытался потереть руки и сказал, действительно фальшивка. Оказывается, нет, Леонид. Что пришлось делать дальше? Подписана эта телеграмма кем-либо или не подписана? Не подписана. Никем она не подписана. Но я взял все аналогичные шифры телеграммы, мне тоже повезло, их разрешили посмотреть, за весь 38-й и 39-й год. Вот два таких тома. Угу. Это шифры телеграммы, которые шли от Сталина и которые шли к Сталину. В 80% случаях все шифры телеграммы, которые шли от Сталина, они шли без его подписи. Иногда он ставил и СТ.
Yes, да.
И очень часто были шифры телеграммы, выполненные им самим, лично. Вот. То есть это уже, ну, так скажем, основа подлинника назовем. Хотя вот подлинниками в данном случае это вот эти отпечатанные шифры телеграммы. То есть этот аргумент не мог быть засчитан вот специалистами как аргумент в пользу его фальшивости. То есть не подписан, но документ.
Ну, бывает, да.
У него в этом документе есть две вставки. Вот, вот нашел сейчас. Два слова лично Сталин вписал. В отношении заядлых Сталин написал. И в отношении заклятых. Слово заклятых тоже вписано синим карандашом рукой Сталина. Я даже подошел к главному специалисту Мургаспи Кошлева, есть такая уважаемая, которая специалист по почерку Сталина, показала эти два слова и другие сравнил. Она говорит, да, это почерк, почерк Сталина. По поводу поиска копий я вам уже рассказал. Два шрифта, да, вот один из аргументов авторов версии о фальшивости этой телеграммы, вот Пыхалова Игоря Васильевича и Гройера Фера, в том, что на архивном документе, ох, не взял, я вам хотел лично показать, ну, покажу в следующий раз. На одном архивном документе, вот на этой шифротелеграмме, да, которую подготовил Сталин, есть на этом подлиннике шрифт другой машинки. Два экземпляра отпечатаны 8 февраля 1956 года.
Боже мой!
И авторы
пишут. Как это да. Пикантно!
Вот слушайте дальше. Авторы пишут, что текст-то, то есть текст-то, шрифт-то этих машинок абсолютно идентичны. То есть на одной машинке написали в 1939 году, и на другой машинке в 1936 году на такой же машинке написали...
56.
Да.
То есть, 56.
56, да. То есть они говорят, ну как же так, одна машинка же не могла быть...
Ограниченная фантазия у людей, абсолютно, я хочу
нет,
сказать.
Ну, Леонид, мы эту работу с вами вместе проводили, вы, наверное, забыли. Мы с вами посмотрели и сравнили эти два шрифта. Абсолютно разные шрифты.
Да.
Даже больше удалось сделать.
Ну, почему мне все время катынские документы в голову? Вот вы... да, это школа хорошая была. Раз выучили, и больше не переучили.
Нет, вот смотрите, мы с вами, еще раз говорю, мы с вами не сталинисты и не антисталинисты. Нет. Мы с вами серьезные люди. Вот к какому выводу мы с вами сейчас придем вместе со слушателями? Остается немного времени. Вот смотрите, удалось мне найти еще один документ. Тоже дело, представляете себе, мне повезло. Вот недавно совсем смотрел. Шифры телеграммы, подготовленные к уничтожению, ну, за истечением срока.
Там, ну, так, да, 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 да.
И там в конце в самом мне попалась сопроводительная бумажка, я ее сейчас не переписал, но помню почти наизусть. Сотрудники секретариата ЦК КПСС в 56-м году пишут об этой телеграмме отдельную сопроводительную бумагу. Да, где она находится, как печатывались вставки вот, на шрифтах машинки 56-го года в оригинал 39-го года. Все это зафиксировано. Поднял и думаю, ну...
Двоечники! Теперь, ну, да, двоечники
теперь
занимаются
мы можем
этим.
С Леонидом докладывать слушателям и докладывать Игорю Васильевичу Пыхалову и уважаемому Гройеру Феру, что их информация, теперь мы с Леонидом являемся антисталинистами, вроде бы, что их информация о недостоверности шифра телеграммы от 10 января 1939 года не может быть признана достоверной. И мало того, мы сами себе сейчас похлопаем с Леонидом, мало того, мне удалось еще один, если серьезно уже говорить, один аргумент в пользу нашей верности, версии о том, что это подлинный документ, а не поддельный. Каким образом? Я впервые в своей жизни увидел шифры телеграмму, ну, что называется, родную. Угу. По правилам дела производства шифры телеграммы секретные отправлялись на... Нет, текст для шифра телеграмм готовился вот на обычном листе бумаги, как здесь.
Угу.
После зашифровки и дешифрования он, этот текст, приходил к адресату на бланке, где красная головка, так скажем, красная шапка,
да, шапка
написана шифра телеграммы, то все, 50-е. И в этой шифре телеграмме было указано, что секретное там дело производства, я сейчас не помню, и на основании чего велось это секретное дело производства, протокол заседания политбюро там такого-то, такого-то года, пункт, номер и так далее. Я раньше вообще не вчитывался в это, ну, я не первый раз, я думаю, интересно, давайте-ка попробуем найти эту шифротелеграмму по правилам секретного шифра дела производства, которое тогда существовало. То есть правильно ли мы с вами додумываем, да, подлинность или неподлинность. И нам повезло опять. Фонд 17, опись, по-моему, 3, дело 633, РГСПИ для специалистов. Нашел я эту инструкцию по секретному делопроизводству. Леонид, пункт такой-то. Не взял ее всю, но если захотите, принесу и вам отдам. Пункт такой-то. Копии секретных шифротелеграмм в течение 48 часов после их получения обязаны возвращаться в центр.
В центр.
Угу. В центр. То есть и не надо было их искать ни у Берии, ни у Вышинского, ни у кого-то еще. Они все возвращены. Потом, если время останется, если вы разрешите, я расскажу, что в секретариате у Вышинского я нашел косвенные доказательства присутствия этой телеграммы, о которой мы говорим. Это если интересно будет. Далее, в этой инструкции о секретном шифре делопроизводства говорится обо всем о том, о чем не могли знать или не знали, возможно, вот наши коллеги Пыхалов и Гровер-Фер, которые признавали эту шифротелеграмму фальшивой. Вот мы с вами все это провели, и даже, ну, я попробовал, если вы не против, использовать еще один термин, атрибуция, провести атрибуцию по отношению к этой шифротелеграмме. Есть в наших архивах специалисты, которые могут по стилю машинописному определить вероятность установления автора. Да? Вот Валентин Александрович Сахаров, о котором уже говорил, он, кстати, провел большую работу вот, по атрибуции текстов ленинских завещаний. Ну, это отдельная статья.
Это отдельная.
А мы такую же работу провели по подлинности шифра телеграмм. То есть еще одну точку поставили перед своим выводом о том, подлинна она или нет. Посмотрели несколько специалистов, которые занимаются Сталином, его стилем, так скажем, профессионально, и сказали, да, это его стиль. Это его стиль. То есть мы можем сделать вывод о том, что, к сожалению, авторы работ по сталинскому периоду нашей истории, Игорь Васильевич Пыхалов и Гровер-Фер, ошиблись, называя шифротелеграмму от 10 января 1939 года фальшивой. Мы попытались доказать и убедить слушателей в том, что эта шифротелеграмма реально существовала и была подлинной. Поэтому вот то, о чем я хотел рассказать по поводу шифротелеграммы, это еще даже нигде пока не опубликовано.
Отлично.
Это
так, вот, Леонид, и вам. У нас буквально осталось чуть-чуть. Да, вы сказали, что готовы ответить на какие-то вопросы, заданные в прямом эфире. Я, с своей стороны, хочу сказать, вопрос не в тему, выкрики, попытка организовать митинг мгновенно отключается. Мгновенно.
А, мы одеваемся?
Да, чтобы вы слышали тоже вопрос. Итак, по коду 495-7373-948, ваш вопрос историку Александру Дугину. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня Алексей Крылатко зовут. Да. У меня вот первый вопрос. 22 ноября, к сожалению, вашей передачи нет в интернете.
А я при чем?
Интересно,
а я при чем?
Про что? Второе. Ну, очень приятно, что вы, правда, повторяетесь. Я постоянно вас слушатель. Но все равно, мне кажется, спасибо, такие вещи надо повторять всегда.
Спасибо.
И главный вопрос. Да. Хрущева снимали. Почему вот это все, что вы нам сейчас говорите, не было озвучено? То есть, либо люди не знали. Ну, мне кажется, был бы очень хороший пиар-ход, ну, для Брежнева и,
понятно,
и за товарища вот это все дело.
Спасибо, пожалуйста, Александр.
Да, я вот уважаемому радиослушателю и тем нашим слушателям, которые не все наши передачи слушают, хочу их послать, знаете куда? К работе Наумова. Она сейчас находится в доступе легком. Только Наумов не Л, а Наумов В. Это я специально не то, что не знаю эти имена и фамилии, а отчество сотрудников, коллег своих. В. Наумов. Об истории 20-го съезда КПСС, это отвечая на ваш вопрос. Зайдите в Яндекс, ну, в любую поисковую систему найдете, вы, Наумов, 20-й съезд. Вот он пишет о том, как вот этот вот доклад хрущевский вообще создавался, и какая была мотивация у авторов, я сознательно множественное число использую, именно авторов, как они обсуждали, для чего этот доклад нужен, почему он нужен. И их главный мотив, вот этих наших тогдашних партийных руководителей, заключался в том, чтобы опередить по возможности, ну, так они называли, потомков, которые могли бы их обвинить в участии в сталинских преступлениях.
Предусмотрительные люди.
Такой опережающий маневр был, да, своеобразный. Вот,
да,
вот это главный мотив. Ну, вероятно, по этим же причинам и Брежнев не стал говорить то, о том, о чем мы с вами сегодня говорили.
Да, а 22 ноября передача с Сергеем Шестовым, она в Ютьюбе есть. И на сайте есть, на моем, там, среди писем посетителей сайта есть ссылка. 7373948, ваш вопрос Александру Дугину.
Добрый день, Александр Леонидович.
Здрасте.
Вот такой вопрос. Вот известно, что много документов было уничтожено самим Сталином. И есть ли вообще такой вариант, что даже если все архивы откроют, мы все равно будем обладать только версиями, но не точным знанием событий, которые происходили вот после
Спасибо. Смерти Сталина? Спасибо. Это, мне кажется, интересный вопрос.
Да, но на вторую часть вопроса, я считаю, преждевременно отвечать, потому что еще значительные массивы документов находятся на так называемом спецхране. Ну, скажем так, как только межведомственная комиссия, многие историки знают, что это такое, примет соответствующее решение, тогда мы сможем на вторую часть вопроса слушателя сегодняшнего ответить. А относительно первой части вопроса могу одно сказать, что, ну как вот, коллеги, очень сложно работать, ну, например, по теме Хрущева. Вот, казалось бы, ну, известная фигура политической сталинского периода, да, не менее известная, чем Берия, чем там, я не знаю, еще кто-то там, Булганин, Молин, Маленков и так далее. Вот поверьте мне на слово, не архивисты. Есть в архивах фонды личные Маленкова, Молотова, даже есть личный фонд Ежова, Николай Иванович. Но нету личного фонда, знаете кого? Никиты Сергеевича Хрущева. Но нету его. Его подпись, вот исследователь, попадает крайне редко. Я его подпись один раз в жизни видел в РГАНИ на Ильинке в архиве. И один или два раза вот в архиве, ну, бывшем ЦПА, теперешней РГАСПИ. Почему? Ну, потому что 200 человек, по свидетельству Фалина, да, известного.
Да, Валентин Фалин.
Ну, я уже говорил об этом не раз. 200 человек по заказу Никиты Сергеевича чистили архивы. Причем они их просто не просто чистили, изымая что-то. Они оставили массу фальшивок. Это отдельная тема. С маячками или без маячков. Но с этими документами приходится сталкиваться. Ну, не то, что там каждая часть страничка фальшивая. Но есть, есть.
Александр, где все-таки люди домогаются, где найти ваши книги?
Ну, я одну
10 секунд.
Да, одну могу назвать только пока, не считая древних и старых. Вот «Неизвестный ГУЛАГ», ну, где найти?
Она 90... Мне подарили, отличная,
да,
книжка.
Вот «Неизвестный ГУЛАГ», я не знаю, я не сторонник заведения собственных сайтов или еще чего-то. Вот на радиостанцию «Говорит Москва», обращайтесь, тут все мои координаты есть. Ну, могу я кому-нибудь одному, кто очень хочет, отдать? У меня осталось 5
экземпляров. Не, мне отдайте, мне, у меня 2 будет, да, а я на что-нибудь поменяюсь потом. Александр, огромное спасибо. Чем для меня была ценна передача? Историк рассказал нам о том, как он работает с архивами по определенной
проблематики. Для меня это все было чрезвычайно интересно. Еще раз огромное спасибо, приходите еще. А всем слушателям всего самого доброго, даст Бог, услышимся в следующее воскресенье.